Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 2 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей и картой московских пробок. Пробок в городе не очень много. Яндекс полагает, что это 4-бальные пробки. ЦОДД оценивает ситуацию в 5 баллов. Но удивительная история. Согласно статистике, которую вот мы здесь в студии «Радио Говорит Москва» видим, в городе всего 469 673 автомобиля. Это очень мало. Ну вот обычно такое бывает разве что в выходные дни, либо в понедельник. А сегодня вторник, мы же помним. Как бы то ни было... А автомобилей мало, а пробок, в общем, не так мало, как могло бы быть. Яндекс 4 балла, ЦОДД 5 баллов. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373-94-8. Код города 495. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что Минфин предлагает неналоговые платежи сделать налогами, что бы это значило. И о том, вторая тема для обсуждения, о том, что собираются принимать уже в этом году законопроект о статусе апартаментов. Депутат Галина Хованская, которая, как известно, плотно занимается этой темой, сегодня анонсировала, вслед за хостелами депутаты займутся апартаментами. Это две темы на ближайшие 20 минут. Мы начинаем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются в Мурманске. Полиция выясняет, как пустой гроб оказался на крыше легкового автомобиля. Это реакция полиции на фотографии в социальных сетях. Стоит автомобиль, на котором гроб, на котором венки, у которого проколоты колеса. Вот теперь выясняют, что бы это значило. Еще суд арестовал мужчину, который в состоянии наркотического опьянения сбил полицейского в Москве. Это, напомню, лента агентства РИА Новости. А вот лента ТАСС здесь... со ссылкой на информационное агентство, пишут, что израильские военно-воздушные силы только что нанесли очередной удар по сектору Газа. Подробности через 23 минуты в информационных выпусках. А мы говорим об идее Минфина, который сегодня стало об этом известно. Впрочем, об этом говорили довольно давно, но теперь, получается, это уже, по сути, официальное объявление о намерениях. Минфин говорит, что неналоговые платежи, они собираются в ближайшее время сделать налогами. Что такое неналоговые платежи? Это экологический сбор, это гостиничный сбор, о котором заговорили недавно, это утилизационный сбор, то, что совсем новое, и плата за негативное воздействие на окружающую среду, сборы с большегрузов и операторов связи. Сборы с большегрузов — это то, что называется системой Платон. Ну, как я это понимаю. Что скажет Сергей Зеленов, председатель комитета по налогам в Московском отделении «Опоры России». Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, что произойдет, если идея Минфина будет реализована?
Ну, «Опора» неоднократно говорила о том, что мы опасаемся.
Алло?
Алло.
Да, что-то прерывается. Итак, вы говорили неоднократно, что?
Что это могут появиться риски, которых на сегодняшний момент нет. В частности, может произойти криминализация этих статей, то есть введение в дальнейшем уголовной ответственности, точно так же, как у нас есть уголовная ответственность за неуплату налога в рамках статьи 199-198 Уголовного кодекса. Опять же, порядок внесения и внесения изменений, да, будет уже регламентироваться общим порядком Налогового кодекса, то есть это не будет таким гибким, скажем так, механизмом возможных изменений, как изменение федерального закона. Вот. Ну и, соответственно, по сути, мы саму концепцию, да, которая у нас есть, вместо того, чтобы собрать все неналоговые платежи в одном месте, мы это все делаем дополнительным налогом, что, ну, по большому счету, раз это в налоговом кодексе, что противоречит обещаниям многократным о неповышении фискальной и налоговой нагрузки. Мне кажется, это не лучшим образом может сказаться и на нашем рейтинге Doing Business, да, который мы в свое время пытались улучшить. Международный рейтинг. То есть, ну, на мой взгляд, никаких плюсов от внесения в Налоговый кодекс таких платежей нет.
Но вы сказали, было бы правильнее собрать их где-то в другом месте, но не здесь. А как нужно было бы сделать?
Это мог быть либо отдельный закон, который перечисляет все неналоговые платежи. Они должны быть, разумеется, систематизированы, инвентаризированы. Но внесение их в категорию налога, на мой взгляд, принципиально неправильно. Потому что под эту же тему, как я уже и говорил, да, у нас может прийти уголовная ответственность. То есть любую неуплату или задержку по уплате рано или поздно можно будет подвести под уголовный кодекс, и ни к чему хорошему, разумеется, это не приведет.
То, что, к примеру, плата с грузовиков массой свыше 12 тонн взимается сейчас по системе Платон, это такая, ну, во всяком случае, как кажется, не совсем государственная система, хотя понятно, что в итоге государство получает часть этих платежей. Это что-то меняет с точки зрения перспектив стать налогом?
Знаете, на самом деле, повторюсь, да, что это не совсем правильно. Мы узаканиваем обязательные платежи, которые... Да, как вы правильно сказали, и не все идут, скажем так, в бюджет, да, как налоги идут в бюджет. Вот, и, конечно же, здесь, наверное, это больше желание такое, так сказать, извините, да, застолбить вот эти вот платежи. Хотя, на самом деле, у них и природа абсолютно не налогового платежа. Мы просто сейчас вносим такой сумбур в налоговый кодекс, потому что все, да, предприниматели привыкли, да, есть в налоговом кодексе обязательно платить, все знают, что... суровая достаточно ответственность за неуплату, и внесение вот этих вот платежей, которые не носят налоговый характер туда, ну, по сути, искажает вообще концепцию налогового кодекса.
А тогда да, давайте чуть подробнее, если можно, все-таки и то вроде как обязательные платежи, но, судя по всему, природа тех платежей, которые мы сейчас вместе с Минфином обсуждаем, и Платон, и вот этот курортный сбор и так далее, таковы, что не все эти обязательные платежи платят. Может быть, поэтому государство пытается что-то поменять?
Ну, у нас же помимо, скажем так, налогового кодекса есть и другие инструменты. Платеж обязательный, как вы абсолютно правильно сказали. Если есть у государства желание неявно криминализировать эту неуплату, да, то есть говорить о том, что ребята...
Ну, жестче наказывать, то есть, иначе говоря.
Жестче наказывать, да, ну, просто это делается неявно. Ну, это можно было бы сделать и по-другому, но, видимо, таким вот... странным ходом, да, явно не объявляется о том, что, ребят, вы за это можете сесть, да, с одной стороны, а с другой стороны это подразумевается. Ну, наверное, не все понимают, этим пытаются как-то сохранить некий такой статус-кво, что вроде бы ухудшение и увеличение ответственности вроде как бы нет.
Ну, а они-то идут, если я правильно понимаю, еще дальше. Цель такой инициативы, согласно сегодняшней информации из Минфина, обеспечить прозрачные условия для ведения бизнеса и не допустить нагрузки на предпринимателей. Как это понимать?
Честно говоря, как понимать вот это, я не знаю, потому что, по большому счету, систематизация и инвентаризация платежей, да, это только первый шаг. Второй шаг, да, это такая ревизия, то есть мы должны оценить общую фискальную нагрузку, но внесение в налоговый кодекс таких платежей эту задачу никаким образом не решает. Мне кажется, это такое некое фарисейство.
Понятно, спасибо. Сергей Зеленов, председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России». Ну, как мы понимаем, судя по всему, предприниматели не очень рады от подобного рода новостей. Но еще раз говорю, это не новости последнего дня. Новость последнего дня по этому поводу только в том, что 1 апреля Минфин разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновленную редакцию такого законопроекта о включении неналоговых платежей в налоговый кодекс. Экологический налог должны платить люди от 18 до 40 лет, тем, кто старше, все равно, какая будет экология, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но это немножко другая история, мы сейчас это не обсуждаем. Гагога пишет, так по сути это налоги ведь и есть, а так хоть называем черное черным, а не как-то романтично. И это тоже, в некотором смысле, мотивировка. Но если уже есть обязательные платежи, так пусть они и будут обязательными платежами, то есть налогом. Но тут же появляется 413-й, который пишет, мы экологический сбор платить не собираемся. Думаю, теперь задумаемся. Что тоже, в общем, важно. Смотрите, значит, мы опять возвращаемся к истории. Пока эти платежи не налоговые, есть люди, типа 413-го, которые полагают, что есть такие платежи обязательные, но не очень-то обязательные. Так как это нигде не написано. И это идея, которая рождается исключительно в головах налогоплательщиков или плательщиков таких квазиналоговых платежей, то есть таких же обязательных, но пока не названными налогами. Значит, они не понимают своей ответственности. И тогда идея Минфина правильная. 7373948, телефон прямого эфира. 68-й пишет, цель одна, фискальная жесткая спираль поборов на всех уровнях, что контрпродуктивно на фоне сотен миллиардов долларов, которые утекают за рубеж. И еще раз напомню. Если вы будете писать по-русски, ведущему будет легко читать то, что вы пишете. А когда вы доллары почему-то называете операторами машинного доения, то есть вместо доллара человек написал доллар, я должен примерно несколько секунд думать, а о чем это, собственно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Но, скорее всего, нам нужны люди, которые так или иначе пытаются заплатить либо курортный сбор, либо экологический, либо утилизационный. Мы не обсуждаем, насколько обоснованы эти платежи в принципе. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Меня интересует, вот люди выставали, свалки горят возле домов, возле городов. Они тоже будут платить этот экологический сбор?
Ну, для того, чтобы свалки... Подождите, но для того, чтобы свалки не горели, нужно организовать. Ну, мы должны заплатить за то, чтобы эти свалки убрали.
Вы понимаете, они будут платить, а свалки не уберут.
Нет, подождите.
Может быть, сначала привести в порядок экологию?
Подождите. Утром стулья, вечером деньги? Вы так хотите?
Да, конечно.
Но так же не работает.
Ну, как не работает? Почему не работает? Во всем мире работает, у нас не работает.
Это в каком это мире? Сначала делают работу?
Люди не будут платить в мире налог, если рядом у них под домом горит свалка. В цивилизованном мире?
Да что вы?
Они откажутся от такого налога.
Нет, люди там платят ровно для того, чтобы свалка перестала гореть.
Ну, это я не знаю, это как-то вот очень запутано.
Мне кажется, очень как раз... У нас, смотрите, то есть как мы говорим вот сейчас? То есть государство должно сделать эту работу, но денег на нее мы не дадим. Сначала мы должны увидеть, что эта работа сделана, а потом, может быть, дадим. Ничего не собираюсь платить, пишет 946-й. А хотите чихать на эти платежи, 946-й? Это ваша проблема. Но когда потом за вами придут, это уже будет проблемой кого-то другого. Ну, тот, кто будет содержать ваши естественные потребности и все такое. Ну, вы знаете, да, где... на это тоже мы довольно много тратим денег из бюджета. 7373948. А может, вам просто штраф большой выпишут. Мы дадим пока, когда она будет сделана, пишет Дмитрий, а потом пусть взимают. Ну, вы помните, да, сколько у нас за квартиру недоплачивают до сих пор? Хотя квартиры сделаны, жилищно-коммунальные услуги оказываются... Ну вот так. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Я бы хотел вот обратить ваше внимание на такой налог, как утилизационный сбор, который собирают тех, кто покупает новые автомобили.
Но да,
у нас,
да,
к сожалению, ни одного завода нет, который перерабатывал бы эти автомобили. Там стекло, там металл, пластик. И получается, деньги собирают, а ничего не происходит с этими деньгами. Их просто тупо отправляют в бюджет на другие статьи.
Итак, у нас есть пример утилизационного сбора, который сейчас пока не налоговый платеж, а собираются сделать как раз налоговым, который мы уже не первый год платим. Но, как утверждает наш слушатель, нет ни одного завода, который бы реально на эти деньги был построен и реально утилизировал эти автомобили. Не успели мы начать борьбу с мусором, пишет Юстас, как встала проблема обеспечения граждан России нормальными туалетами. Столько работы впереди, аж дух захватывает в прямом и переносном смысле, пишет Юстас. Это по поводу сегодняшних новостей, что, оказывается, у многих граждан России до сих пор нет централизованной канализации. 68-й пишет, что то, что мы сейчас обсуждаем, это дубль 2 по схеме капремонтов. Выкачивание бабла с нас за воздух. 68-й, скажите, пожалуйста, по схеме капремонтов. Но дома вообще-то капитально ремонтируются. То есть вот реальную работу, даже реальную работу, вы называете выкачиванием денег за воздух. Нет вопросов. Есть такая запись. СМС-портал 68-й написал на номер плюс 7-925-48-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Александр, Москва. Ну, во-первых, всем, кто говорит о том, что это неправильно и платить не будем, я хочу напомнить историю про людей, которые кричали, что не будут платить по камерам нарушения
автотранспортных... Ну, некоторые, платят, правда, платят, некоторые, да? некоторые сейчас не платят, ну.
Ну, это... Согласитесь, что это люди маргинальные не платят. Вот, я вам...
Ну, большая сказать, часть людей скажем... платит, это тоже правда.
Да, да. И я вам хочу сказать, что собираемость у нас... процентом отношений растет год от года. И, конечно, собирать будут и платить будут большинство, это абсолютно точно. Это первое. Второе. И также понятно, что у нас стараются платежи обязательные превратить в налоги именно потому, что по ним обеспечить собираемость гораздо проще и эффективнее.
Ну, потому что вот. Больше ответственность, конечно.
Да, это второе. И третье, что бы мы ни говорили, ну, в Москве, в крупных городах улучшение к лучшему, инфраструктурное, отмечается, я думаю, это должны признать все. Например, что касается мусора, если мы помним историю там двухгодичной годичной давности с этими с протестами, с проведением рукой маленькой девочкой по горлу. Надо признать, что воздействие на власть, все эти процессы были огромные. Теперь давайте зададим себе вопрос. Вот эти люди, которые в Волоколамске протестовали, они, например, согласны заплатить или нет? Я сбор за утилизацию. Я уверен, что да. А теперь мы давайте все поймем, что мусор, который им отвозят, недалеко от их места жительства, это мусор наш.
Ну да.
Да, давайте на секунду представим, что начнет складироваться у нас под подъездом. Ну, теперь вопрос, справедливо ли заплатить за его утилизацию? Потому что я, например, прекрасно понимаю, что современных мощностей для его утилизации в России нет
вообще. Есть логика... Нет, вы не понимаете. Потому что вот пока мы с вами говорим, люди пишут, мол, там должен Абызов заплатить, или кто-нибудь другой богатый человек должен заплатить, а не я. Мне сначала денег дайте, ну, я потом, может быть, заплачу.
Юрий, послушайте. Если я возьму какого-нибудь сейчас товарища среднестатистического, я вас уверяю, что по сравнению с ним я богатый.
А по сравнению Значит, вы и должны.
Я уверяю, что я за эту фигню платить не собираюсь. И не считаю себя богатым на самом деле. Ну, то есть то, что кто-то считает Абызова богатым и считает, что на него надо возложить необходимость оплаты за мусор, ну, для Абызова абсурд.
А нет, для любого человека абсурд заставить его платить за что-то общее.
Да, поэтому, ну, в этом и смысл демократии, что квалифицированные граждане платят налоги, платят их фактически за себя, то есть осознание необходимости этих платежей, правда же?
Вот. Ну, как кажется, да, но есть другие взгляды. Вот, пожалуйста, Марина нам пишет, 257-я. Я, говорит, редко у вас тут в России бываю, ну, что у вас, правда, делают капремонт. Ну, вот так бывает, знаете ли, Марина. Если вы приедете в Москву, то вы увидите дома, которые капитально отремонтировали. Ну, в этих домах реально что-то делали. Меняли проводку, меняли трубы, меняли лифты, меняли двери, меняли окна. Но некоторые полагают, что этого нет. Ну, или некоторые полагают, что это должно быть оплачено откуда-то, но не из кармана человека, который получил в результате приватизации, то есть, читай, бесплатно свое жилье. Кстати, Григорий из Питера как раз по этому поводу написал, они должны были сначала сделать капитальный ремонт, а потом предлагать квартиры к бесплатной приватизации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем теперь по поводу как раз статуса квартир. Правда, квартиры бывают разные, и статус у квартир бывает разный. Вот сейчас в Москве, во всяком случае, довольно часто можно встретить сообщение о том, что вы можете купить квартиру в новом доме, но это будут апартаменты. Галина Хованская, депутат Государственной Думы, вот как раз сегодня анонсировала, что следующим после законопроекта о хостелах, который, как известно, депутаты на наших глазах в жилых домах запрещают, следующим законопроектом депутаты займутся статусом апартаментов. Как сказала Хованская, Госдума... приступит к серьезному рассмотрению поправок в законодательство, которое окончательно определит правовой статус апартаментов. Выступала она на коллегии Минстроя Российской Федерации и сказала, что так вот будет в ближайшее время. Не исключает Хованская, что поправки по апартаментам будут такими же резонансными, как и законопроект о хостелах, который депутаты пока принять не могут. Ирина Станиславовна Радченко, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Станиславовна, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первым делом я хочу спросить вас, если вы в теме, чего ждать от депутатов в смысле апартаментов теперь?
Конечно, есть депутаты, которые были защитниками прав приобретателя. Вот Александр Сидякин, в частности, выступал за то, чтобы приравнять апартаменты к квартирам. Но сейчас он уже не депутат, он ушел в чиновники, поэтому, если честно, я не знаю, кто в Госдуме будет защищать их права. Но логика, почему сейчас подняли эту тему, она достаточно, ну, скажем так, читается, да, потому что люди, которые покупают квартиры в апартаментах, ну, фактически они ничем не отличаются от обычных квартир. Есть даже серии домов, в которых застройщики в одном доме, в одном подъезде продают квартиры, и там же, там, допустим, выше этажом или ниже, наоборот, апартаменты. почему вообще такое, ну, скажем, непонятное разнообразие, да, и что нужно знать покупателям жилья. Если вы покупаете квартиру, то вы платите налог от квартиры на имущество в зависимости от ее стоимости, там 0,3, ну и так далее. А если вы платите, если вы покупаете апартаменты, то тогда налог на имущество приравнивается к коммерческой недвижимости, а это уже до 2%. И это, поверьте, очень большая разница, потому что сейчас налог исчисляется от рыночной стоимости. Ну, она называется кадастр, но она приравнена к рыночной, и это сотни тысяч рублей. Поэтому вот квартира, допустим, в 15 миллионов рублей может обойтись налог там, в 150 тысяч рублей.
Иначе,
поэтому
вот смотрите,
вот это первая причина, да, почему должно волновать тех, кто покупает апартаменты. Возможно, им не договаривают продавцы, да, но они должны понимать, это риск нарваться на повышенный налог в разы выше налог на имущество.
Это второе, первое.
Коммунальные платежи.
Это второе.
Да, они для апартаментов тоже дороже.
А есть вот еще это, третье.
Да, плюс что... еще минус, да, третье, это невозможность зарегистрироваться, соответственно, там устроить детей в школы, детские сады, медобслуживание получать, то есть это еще третий большой минус. Поэтому, собственно, вот, да, цена обычно квадратного метра в такого рода проектах, она дешевле процентов на 10-15, но вот эти вот риски, ну, собственно, вы должны просчитать, и через пару лет вы поймете, что вы уже переплачиваете.
Можно уточнить? Вот Дмитрий, например, пишет, покупатели апартаментов еще ведь не платят за строительство инфраструктуры, то есть рядом с такими домами не будет ни детских садов, ни школ, ни дорог.
Да, да. Теперь это мы рассмотрели три жирных минуса для покупателя. А теперь есть же жирные плюсы для застройщика, почему они вот так микшируют, да, квартиры, апартаменты и так далее. Ну, во-первых, они, когда выпускают апартаменты, то там нет никаких обязательств по строительству инфраструктуры, то есть они экономят на детсадах, парковках, ну и так далее, да. И второе, возможно, что там инсоляция, нормы инсоляции для квартир одни, для нежилых помещений совсем другие, да. То есть они пытаются таким образом для себя снизить затраты, предлагая вроде как покупателям, ну какая вам разница, на самом деле для них это существенная экономия.
Но с другой стороны, ведь по идее покупатели, покупая апартаменты, все это и так знают. А уж то, что они не хотят к этому прислушиваться, это вроде как их проблема или проблема депутатов, которые должны принять закон и запретить?
Хороший вопрос. На самом деле, конечно, у нас с финансовой грамотностью большие проблемы, и многие покупатели, они даже, знаете, может быть, кто-то и говорит, ну, я имею в виду менеджер, да, ну так, как это между строк, да, как это мелким шрифтом написано где-нибудь в договоре будет, что-нибудь там регистрации и так далее, может быть, и не будет. Но они ослепленные вот этой выгодой на 20% дешевле, ну, я вас уверяю, редко какой покупатель устоит, да, когда ему говорят, вот соседние дома, вот у них там стоит 150 тысяч, а ты покупаешь за 120.
Ну, вроде как все, да, же знают, что бесплатных пирожных не бывает.
Ой, я боюсь, что, знаете, к сожалению, у нас еще не выветрились.
Лучше все-таки запретить. Я понял, спасибо. Ирина Радченко, да, вице-президент, да, Международной академии ипотеки и недвижимости. Апартаменты в Москве начинаются со 100 миллионов рублей, полагает 492-й, который, наверное, давно не заходил на соответствующие сайты по недвижимости. Апартаменты покупают в основном, чтобы сдавать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, а говорят, что вот реальность в некотором смысле опровергает то, что вы пишете. Это такая придумка девелоперов, полагает 569-й. И с ним, судя по всему, соглашаются депутаты, которые, еще раз напомню, в ближайшее время, то есть уже в пределах нескольких месяцев, собираются эту тему рассмотреть. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
20
вот
секунд,
меня,
Григорий.
Ну, парень мой...
Алло.
Алло, алло.
20 секунд.
Да, вот купил апартаменты, и парень моей дочки, где завод сделал, сейчас там живет. Но вот неопределенность, это как бы, это очень плохо. Там непонятно, можно прописываться.
Да нет, конечно.
Там временно можно пока прописаться.
Временно, ну, еще раз, это все можно заранее узнать. Но получается, что человек, а, купил апартаменты, б, живет в апартаментах, и до сих пор даже закону не почитал, а как, собственно, в этих апартаментах можно жить дальше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 2 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. Сегодня автомобилей немного, но вот теперь стало больше. Радикально больше, уже более чем 636 тысяч автомобилей. А количество, баллы пробок не поменялись. Яндекс по-прежнему 4 балла говорит, а ЦОДД говорит 5 баллов. Следим за этим. Если у вас есть что добавить к карте московских пробок, тогда пишите нам на смс-портал +7 925 48 94 8 или через Telegram говорит МСК-бот. Кстати, интересно, вот сейчас в новостях только что вы ведь слышали про то, что показали Медведеву. Медведев оценил умный браслет российского производства. Он в Перми и побывал там, как тут написано, цитирую по РИА Новости, президент и генеральный директор R-Telecom Holding Андрей Кузяев представил Медведеву модель российских умных часов GO-B2. Он похвастался, что устройство уже удалось продать в количестве более 35 тысяч штук. И я вам скажу, в новостях-то говорят на зарубежных рынках, в том числе США, Япония, Евросоюз. Но нет, в Москве это можно купить легко прямо сейчас. Только вы должны понимать, сколько это стоит. Либо это что-то другое, потому что на фотографиях написано «Made in China», «Made in China», как угодно. В данном случае, короче, там написано «Сделано в Китае». И написано, что это стоит 13 900 рублей. Называется это GO-B2. Это можно легко найти в интернете. И тогда можно тоже, как Медведев, попробовать. Никто ведь не заставляет вас покупать. Но приехать в магазин, наверное, посмотреть, примерить на себя. Как тут написано на сайте, будем надеяться, что не может такого случиться, что есть умные часы у одного производителя. GO-B2 и у другого производителя GO-B2. Но поэтому тогда это вот и есть первый браслет с автоматическим отслеживанием потребляемых калорий. Есть даже особый сайт по этому поводу. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, да, еще раз напомню, стоит такой браслет, если это тот самый браслет, название у них очень похожее, GO-B2 и там, и там. Так вот, тот, который продается и который можно попробовать, стоит 13 900 рублей. Наши темы. От Лосиного острова отрежут под дорогу территорию, причем даже больше, чем предполагалось. Об этом сегодня пишут в средствах массовой информации. И еще. Сегодня стало известно, что МЦК перевезло уже 300 миллионов пассажиров. Причем 300-миллионному повезло. 20-летнему студенту подарили кольцо «Тройка» и еще подстаканник. О роли МЦК в системе общественного транспорта Москвы поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Для строительства дублера Щелковского шоссе понадобится больше земли, чем планировалось. Как сегодня пишут в прессе, Минприрода уже разработала проект постановления правительства, который исключает из состава национального парка Лосиный остров 140 гектаров территории для того, чтобы построить тот самый дублер Щелковского шоссе. Это давняя история. Росавтодор уже несколько лет безуспешно пытался решить этот вопрос. В итоге, вы, наверное, еще помните, совсем недавно, извините, Дмитрий Медведев встречался с Андреем Воробьевым, и они, по сути, этот вопрос решили. Медведев сделал поручение Минприроды земли выделить. Но уже сегодня обратили внимание, что до этого, вот сколько лет обсуждали историю выделения земель из национального парка, ну, нельзя строить дороги на территории национального парка, и если ты строишь дорогу на этой территории, надо сделать так, чтобы это не было территорией национального парка. Так вот, до этого говорили, что надо будет убрать не более 100 гектаров территории. Под саму дорогу говорили, вообще надо 30 гектаров. А теперь уже речь идет о том, что из состава Лосиного острова будут исключать 140 гектаров. Борис Самойлов, эксперт Московского общества защиты природы. Борис Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы знаете по поводу этого проекта и вот эта вот история с цифрами? Вы как-то можете ее объяснить?
Этот проект, он давний. Он еще фигурировал в генеральном плане развития Москвы в 70-е годы. Вот когда мы проектировали Лосиный остров как национальный парк, он тогда уже этот проект фигурировал. Но тогда удалось от него отказаться из расчета того, что все-таки будут реконструировать существующую трассу Щелковского шоссе, не затрагивая леса. Но, к сожалению, сейчас вот опять вернулись к варианту, который заходит на территорию национального парка, в его границы. И это, конечно, для природного комплекса этого уникального массива будет очень большой потерей.
Но скажите, вот сейчас уже говорят, что речь идет про 140 гектаров территории, причем из них лесных насаждений всего 54 гектара. Насколько это много для Лосиного острова?
понимаете, здесь даже не стоит вообще так акцентировать внимание именно на площади этих гектарах, а надо говорить о самом факте того, что на особо охраняемой природной территории федерального значения в нарушение и земельному кодексу, и федерального закона о особо охраняемых природных территориях производится отторжение земли. Этого нельзя делать по закону. И больше всего поражает то, что губернатор Московской области обратился к руководителю правительства Российской Федерации с просьбой разрешить нарушить закон. Понимаете, ну, для правового государства это просто недопустимо.
Но подождите, если я правильно понимаю, ведь речь не идет чтобы, о том, чтобы дорогу строили прямо посередине леса. Там как раз люди вообще-то живут, и ничего, как-то это не нарушает закон. Между существующим Щелковским шоссе и, собственно, Лосиным островом по его краю и собираются построить дорогу.
И вот если бы действительно бы строили по краю Лосиного острова и не заходили в границы национального парка, это официальные границы, они утверждены на уровне Совета Министров еще в 83-м.
То есть речь не идет о том, что граница это чуть ли не само Щелковское шоссе?
Вопросов бы и не было, но дело-то в том, что они заходят в границы особо охраняемой природной территории, которую в первую очередь и выделяли с целью избежать ее дальнейшей урбанизации, то есть какого-либо там капитального строительства. И теперь вот в нарушение всего, что было в свое время принято, одобрено, нынешние власти решают, позволяют себе вот такие правонарушения.
Скажите, а вот тут 202-й наш слушатель спрашивает, а если там все настолько серьезно, а ведь коттеджи там же вроде как строят люди? Нет, или это тоже противозаконно?
В границах национального парка коттеджи не строят. Строят в охранной зоне, это вдоль внешней стороны. Там в Абрамцево построили, там несколько домов еще где-то там сделали. Но это не в границах.
Вот то, что сейчас обсуждают про эту дорогу, это не попытка просто чуть-чуть сместить границу?
Ну, понимаете, в законе нельзя фигурировать таким, пользоваться словами «чуть-чуть». Нарушают закон или не нарушают? В данном случае откровенное нарушение закона. И если на это смотреть вот так сквозь пальцы, ну что, будем жить по понятиям.
Тогда следующий вопрос. И Алексей, и Константин 692-й, это наши слушатели, которые прямо сейчас... их формулировка примерно одинаковая. Здесь щелчок узкий, он все равно всегда стоит, и с этим ведь надо что-то делать. А ездить-то как тогда, если вот ничего не делать?
Ну, никто не говорит, что ничего не делать. Конечно, надо его реконструировать и расширить его до 8 там, или до 10 полос за счет того, чтобы вплотную к существующей трассе проложить точно такую же трассу.
А там живут люди, там уже стоят дома.
Да ничего подобного. С левой стороны, с той стороны, которая обращена к национальному парку, там халупы стоят от деревни Ситникова. И 2-3 коттеджа каких-то больших начальников, и больше там ничего нет.
Тогда дальше. Дмитрий сейчас наш слушатель, 889-й, пишет. Ну, до этого уже чиновники что-то подобное говорили. А чего больше вред для экологии? От того, что в экологической зоне на краю мы построим дорогу, или мы ничего не будем делать, и будут пробки бесконечные на щелчке, которые также отравляют Лосиный остров?
Ну, самый большой вред от нарушения закона, потому что это гробит все и вся. Вот это первое. А второе, безусловно, надо реконструировать Щелковское шоссе и избавлять людей от пробок. Потому что я сам там неоднократно в этих пробках стоял и понимаю, что людям уже надоело эти вот бесконечные часы терять на этих пробках. Поэтому надо, конечно, срочно шоссе реконструировать, находить средства, переселять людей, вот, которые по северной стороне шоссе живут в этих деревенских домах 19 века, на которые смотреть стыдно, и делать первоклассную трассу. Ну, установить какие-то защитные экраны вдоль опушки леса, и тогда не пострадает ни Лосиный остров, ни уникальный Алексеевск, короче. Все будет нормально, но надо как-то думать все-таки о долгосрочной перспективе, а не жить вот интереснее сегодняшнего дня. Вот уберите пробки для сегодня, а завтра хоть трава не растет.
Ну, подождите. Ну, вроде как у чиновников получается, что о завтрашнем дне они тоже думают. Они, значит, 140 гектаров забирают, но 1800 гектаров подмосковных лесов из Монинского, из Горинского лесничества они как раз Лосиному острову добавляют. Или так не работает?
А что это меняет? Суть-то в другом. На месте леса будет асфальт и бетон, если они его построят в национальном парке. А добавить леса можно и на Камчатке. То есть это манипуляция бумагами, не более того. Поэтому вот эти все добавки, резание, прирезание, это все игры. А природа игр не терпит. Надо мыслить реально и думать о том, чтобы ей было лучше. А значит, и людям было бы хорошо. А если мы вблизи Москвы, у стен города, вырубим еще там под сотню гектаров леса, это еще полбеды. Там еще будет зона техногенного поражения, которая на порядок больше по площади. Вот вы приезжайте по Московской кольцевой дороге и сравните, что там было, когда эту дорогу пустили, что там стало сейчас. Когда ее строили, там смолой пахло, все было вокруг хвойными лесами занято. Сейчас там практически хвойных деревьев нет. То же самое будет и на дублере Щелковского шоссе, только время на это потребуется, там 10 лет, 15, но для нашей столицы это же срок совсем небольшой, но мы потеряем...
Вы говорите о техногенном воздействии, но разве эти 140 гектаров не учитывают эту зону техногенного воздействия? Ведь, насколько я понимаю, сама дорога, 19-километровая, вряд ли больше 30 гектаров займет.
Ну, понимаете, тут дело не в 30, не в 50, не в 70 гектарах, а в том, что дорога пройдет в границах национального парка, под дорогу будет вырублен лес, и плюс к этому еще будет... заметное ослабление и гибель деревьев в радиусе вот там до 200 метров. Это зона техногенного поражения. Поэтому тут говорить о гектарах не совсем будет правильно. Лучше говорить о соблюдении требований закона.
Хорошо.
Потому что этот пример заразителен. Если здесь пройдет, то дальше мы можем ожидать обрезания...
Отрезав однажды, отрежем и дважды. Это я понимаю. Но тогда еще один вопрос. Ну вот смотрите, вы говорите, надо придерживаться вот этих зон, потому что они установлены. Но они были установлены ровно так же людьми. Возможно, это была ошибка. Возможно, это было совсем другое время. Возможно, это был другой город. Нет, это мы не учитываем.
Ну давайте тогда сначала внесем коррективы в закон через Государственную Думу, что будем действовать. Потому что нельзя понятие менять... требования закона, понимаете, мы в тупик придем, если дальше будем идти по этому пути. Тем более это касается Москвы и ее бывшего лесопаркового защитного пояса. Сначала ликвидировали нарушение закона лесопарковый защитный пояс Москвы, а теперь добрались и до особо охраняемых природных территорий. Куда уж дальше-то? Чего еще ожидать?
Вы просто еще раз, вы не первый раз уже говорите, что эта штука незаконная. Вы хотите сказать, что, значит, постановлением правительства такие вещи не решаются?
Безусловно. Должны быть внесены правки в закон, там какие-то дополнения, изменения, только после этого можно что-то решать. А никакое правительство, ни президент, никто не имеет права нарушать федеральные законы.
Но, насколько я понимаю, в правительстве как раз говорят, что вот так и надо выполнять федеральные законы, и это входит в их компетенцию.
На глубокое заблуждение. Надо проконсультироваться у грамотных юристов.
Это надо с юристами проконсультироваться. Борис Самуилов, эксперт Московского общества защиты природы. 17 тысяч автомобилей каршеринга будет 30 тысяч, пишет IJ. Мэрия сама увеличивает автопарк в Москве. Эти дороги уже давно перегружены. Ну, давайте IJ все-таки вот об этом говорить не будем. Сейчас в городе 673 тысячи автомобилей. О каком каршеринге, о каких 30 тысячах вы говорите? Это настолько капля в море. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вот я хотел бы Юре сказать, что если бы такой прислушался эксперта, то и Крымский мост бы не строили, потому что там тоже охранная зона. Я считаю, что должно в первую очередь быть удобно для людей, город для людей. А потом уже он сравнивает территорию 70 или какая. Москва тогда вообще за МКАД не выходила. А сейчас этот, поэтому я считаю, ее же отдают не под строительство, там, коттеджи, жилья, ее отдают под федеральные дороги. И я считаю, что это глупость. Правительство вправе решать этот вопрос.
Но согласитесь также, это правда, но это реально техногенное воздействие, и будет меньше леса, это навредит людям.
Юрий, понимаю, да, ну а что делать? Давайте тогда Москву отселять, если слушать эксперта, давайте отселим тогда Москву, сказать, закроем, больше нет, как в советское время, нет прописки, нет, не заезжайте.
Учитывая уровень развития разных регионов России, если отселить людей из Москвы, это тоже будет людям вредно, опасно. Многие говорят, что в регионах это намного дешевле, все хуже намного по качеству и так далее. И тут опять не получается. Москву надо расселять, но желательно на юг, пишет Дмитрий. А вот на юге, я думаю, так не считают. 7373-94... Впрочем, нет, заканчиваем обсуждение этой темы. Я просто еще раз напомню, что сегодня появилось сообщение о том, что уже подготовлены документы, согласно которым 140 гектаров территории национального парка «Лосиный остров» будут исключены из состава этого национального парка для строительства дублера Щелковского шоссе. Кроме того, в состав национального парка примут почти 2000 гектаров леса в Монинском и Горинском лесничествах Московской области.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати сказать, Московское центральное кольцо, оно ведь как раз буквально через Лосиный остров идет. И там уже движение есть, и уже 300 миллионов человек проехало по Московскому центральному кольцу, причем 300-миллионному пассажиру, которым оказался 20-летний студент, подарили подстаканник и кольцо «Тройка». Марина нам пишет, Ванденсток, которая за границей-то живет, хочет вернуться в Москву ради подстаканника. Марина, я с вами полностью согласен, ради подстаканника я готов на все. Ну вот, но нет, 20-летний студент получит этот подстаканник, ему вручили на этом кольце «Тройка», который он получил, целый годовой проездной. В общем, человек удачно проехался по Московскому центральному кольцу, но, как мне кажется, на третьем году существования кольца есть смысл, в принципе, говорить о том, какую роль на сегодня оно играет в системе общественного транспорта Москвы. Блогер, урбанист и автор портала «Город для людей» Аркадий Гершман с нами на связи. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, можно ли уже сейчас характеризовать роль МЦК в системе общественного транспорта Москвы?
Да, конечно, можно, тем более, что это довольно-таки большая новинка для России в целом. И мне кажется, когда запустили МЦК, то даже его разработчики не ожидали, что будет такой успех, потому что элементарно люди вдруг узнали, что качественный общественный транспорт — это не только метро, возможно, а также вот когда мы запускаем нормальную городскую электричку, что по земле, оказывается, тоже можно передвигаться быстро и с комфортом.
Что означает МЦК для того, как теперь будет развиваться московский общественный транспорт? Это что-то поменяло?
Да, в первую очередь оно поменяло отношение к электричкам, потому что все увидели, что, в принципе, если дотянуть транспортный сервис, дать людям нормальные станции, удобные поезда, нормальное билетное меню, чтобы люди не платили за пересадку и прочие вещи, что, в принципе, такой сервис их будет привлекать. И уже после этого начался проект «Московский центральный диаметр», который как раз вот призван те пути, которые уже положены по земле, где ходят электрички, именно реализовать его потенциал на 100% с помощью там небольших улучшений, скажем так. Потому что, опять же, все увидели, что, оказывается, городская электричка может быть полезной и эффективной. Потому что почему-то до этого вот это все знали хорошо в Германии, во Франции, в Великобритании, там, в США. Но вот у нас это все игнорировали и считали, что вот электрички — это такие скотовозки, и только метро может спасти там Москву и любой мегаполис. А сейчас есть понимание, что нет, оказывается, можно просто все это доработать, и это будет работать.
Ну, тогда последний вопрос. У вас все так хорошо получается с МЦК, а косяки-то есть?
Смотрите, МЦК, он построен с большим заделом и, по сути, построен там, где сейчас, как ни странно, мало людей. То есть это же исторически была граница Москвы, и ее строили через такие промзоны откровенные. И сейчас это ржавый поиск города, который только предстоит приводить в порядок. И тут самый интересный пример, мне кажется, это район ЗИЛ, где раньше был завод, сейчас строится жилье, парки, рабочие места и полноценный, в принципе, район города. И вот когда туда подвели общественный транспорт, они дали возможность, по сути, включить эти территории в жизнь города, но при этом сейчас этот потенциал не виден, не чувствуется. И элементарно там людям часто приходится идти через какие-то пустыри, чтобы добраться до станции МЦК. И также многие пересадки, к сожалению, сделаны не очень удачно, и видно, что просто неудобно им пользоваться.
Слушайте, очень коротко я просто хотел уточнить. Вы говорите, еще там мало людей, но, как мне кажется, уже сейчас довольно часто получается, что выйти с МЦК – это целая проблема. Выходы-то узкие, и, значит, людей станет больше, и МЦК встанет.
Да, то есть, смотрите, там сейчас ходит условно один состав, а вся инфраструктура рассчитана на будущее, чтобы принимать две ласточки одновременно в одном направлении. То есть их будут цеплять вместе, но для этого, естественно, нужно будет достроить какие-то выходы, улучшить вот пересадки. Потому что, вот опять же, вот я хотел сказать то, что во многих местах, к сожалению, сделали не так, как надо, а так, как было проще. И из-за этого придется часть переделывать.
Спасибо. Аркадий Гершман, урбанист, блогер, автор портала «Город для людей». Мы говорили об МЦК, по которому проехал уже 300-миллионный пассажир. Далее «Кардайджест».